Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Божий, Тебе принадлежит небо и земля, Тебе принадлежит время, в котором мы живем, Тебе принадлежат все праздники, это Твои праздники. И мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты открываешь нам глаза к уразумению Писания. Спасибо Тебе за все то, что Ты нам даешь. Мы входим сегодня в главу Ницавим, и я прошу Тебя, открой нам глаза на то, что нам необходимо знать. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение. Мы всегда Тебя об этом просим, потому что нам необходимо хорошее общение в этом увлекательном путешествии, которое и есть свет, Тора, Ор, свет. Свет, который проливает на нашу жизнь и на те обстоятельства, в которых мы находимся. Аминь. Итак, глава Ницавим. Зоечка уже прочитала ее. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. То есть, если мы хотим иметь успех во всем, что мы хотим делать, то нам необходимо исполнять слова завета сего. А если мы не хотим быть успешными, то мы можем тогда не выполнять слова завета сего. Или я что-то неправильно понимаю. Смотрите, мы с вами прочитали благословение и проклятие. Титово. Титоце прочитали. Ой, и если ты выйдешь на войну, и вот тебе благословение и проклятие и так далее. И вот мы подводим итог всем этим главам в главе Ницавим, который говорит, теперь подводит итог. Мало того, что Господь говорит, что мы находимся с вами между прошлым и будущим. Находимся здесь, посредине в сегодняшней действительности, в сегодняшнем времени. И многие думают, что Бог как бы его больше интересует прошлое и будущее. Его меньше всего интересует, в каком я положении сейчас нахожусь. А для меня это, наверное, самое важное. То, что будет, то будет. Это моя вера. А будет ли это вообще после того, что сейчас происходит? А то, что было, мы часто вспоминаем и пытаемся сделать определенный вывод. Да, вот я напортачил, вот я сделал много ошибок. И в связи с этим вот то, что я сегодня имею. И ты думаешь, а вот хорошо было бы тогда вот сказать так. А хорошо было бы сделать тогда так. И ты начинаешь крутить, прокручивать все это и жить в прошлом. А это как раз, наверное, то, чего добивается противник, то есть Сатан. Он хочет, чтобы мы жили в прошлом. Он хочет, чтобы мы все время себя угнетали и унижали. Вот я такой нехороший, вот я сделал раз, два, три, четыре, пять. И нет мне никакого прощения, потому что вот сегодня я имею то, что я имею. А на самом деле-то мы знаем, что Бог милостивый. Но мы стоим посредине между прошлым и будущим. И наш выбор – это выбор того, какое у нас будет будущее. Успешное оно ли будет в воспитании наших детей? Успешное оно ли будет в нашем бизнесе? Успешное оно ли будет во всех наших начинаниях? Оказывается, все зависит от того, вы знаете же, как многие говорят, что вот, ну, что же ты хочешь нам сказать? Ведь Бог есть любовь, и Бог есть милость. Ну вот, согрешу разочек, делов куча. Конечно, Бог милостивый. И, конечно, Бог долготерпеливый. И, конечно, Бог есть любовь. Но от того, что ты выберешь, в том ты и будешь жить. Ведь Бог тебе предлагает это все. То есть ты подтягиваешь будущее, в котором есть успех, благословение, в котором есть здоровье, в котором есть счастливые дети. Либо ты своими собственными руками подтягиваешь проклятие, в котором будет абсолютный неуспех в бизнесе, абсолютное падение твоего физического и духовного здоровья. Проблема, огромные проблемы с детьми и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы связываем праздник Рош-Ашана с началом нового. Голова года. Как голова решит, так и будет. Смотрите, как голова решит, так и будет. Но глава Ницевин показывает нам еще одну интересную вещь. О единстве того, что мы отвечаем друг за друга. Вот смотрите. Здесь уже поняли. Я принимаю решение, и это решение будет давать мне успех во всем, что я не буду делать. 10 стих. А все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. Вот сегодня вы стоите. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, весь Израиль. Дальше. Это не только мужчины. А, еще и дети ваши стоят. А тут же и жены ваши. А вот и пришельцы, с которыми вместе вышли из Египта, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду. Кто такие секущие дрова, то есть те, которые дрова колят, и те, которые воду черпают? Что это за народ? Сейчас нажму на кнопочку и буду спрашивать. Кто-кто? Не, ну что это за люди такие, смотрите. Которые занимаются, это их работа. Вот они рубят дрова и воду носят в храм.
Ну, левиты.
Левиты?
Ну там же все левитское служение было. Там и, они и пели, и рубили, и все делали.
Еще раз внимательно читаем. А вот, Девора, прочитай нам, пожалуйста, 10 стих.
Да не прочитаю, у меня тут цветы.
Ладно, Гала, прочитай нам 10 стих.
Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего.
Стоп, подожди-ка, Галочка. Все вы, все это значит все, понятно, да? Стоите пред лицом Господа Бога вашего. Это Моше говорит. Он не говорит, что вы стоите передо мной, я вам даю последнее указание. Он говорит, все вы стоите сегодня пред лицом Господа вашего. Дальше перечисляет, детализирует всех. Смотрите, дальше читаем.
Начальники колен ваших.
Так, начальники это кто такие? Начальники каждого колена. Иуда, Рувен, Леви и так далее. Правильно?
Да, 12 колен, да.
Старейшины ваши. Дальше.
Старейшины это уже люди по возрасту, там, уважаемые, наверное. Надзиратели ваши.
Это кто такие?
Выбирали, наверное, этих людей, которые исполняли роль смотрителей, наверное, наблюдали.
Запятая, и дальше что?
Все израильтяне.
Все, с израильтянами закончили.
Угу.
10 стих. 11
дети
стих.
Дети ваши, жены ваши.
Все понятно.
Пришельцы
твои. О, это кто?
Ну, это пришельцы, вот, кто там?
Ну, которые присоединились в Египте, которые присоединились по пути.
Да, в Египте, и по пути, по ходу, да.
А теперь запятая, и начинает объяснять, кто эти пришельцы, и какая у них функция, смотрите, дальше.
Все понятно. Это вот эти пришельцы, которые секут дрова и черпают воду, да?
Да. Дети ваши, жены ваши, нет, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем. И теперь дальше написано, чем они занимаются. То есть они рубят дрова и черпают воду.
Вот они на таком низком положении там.
Ну вот такая у них работа пока. Там видно дальше будет. А вот, кстати, это огромная ошибка всех нас. Когда человек, который приходит, только-только приходит в собрание, и мы сразу даем ему, ну вот он талантливый, потенциальный, да, и мы сразу даем ему возможность служить как бы впереди. даем ему такую функциональность, которую он имеет решать какие-то серьезные вещи в общине. Это огромнейшая ошибка. Все начинается с того, что человек может быть должен взять тряпку, помыть полы, вытереть стулья, я не знаю, стоять у входа, встречать людей. Вот такая вот работа. Потому что, собственно, если так разобраться, ну, какая разница, рука это, голова это, ноги это. Это весь полный организм, который работает. К чему я хочу вас сейчас подвести? Смотрите. Моше говорит, вот это вы все вместе, да, это единый и цельный организм. Вот как бы мы в отдельности, все вместе, каждый стоит перед выбором. Каким выбором? Чтобы быть успешным в этом году. И это оказывается влияние. Допустим, если у человека больная рука или вообще ее нет, он тоже человек, но вот он только с одной рукой, и возможности его ограничены. Есть люди, у которых ног нет. Есть люди, у которых ни рук, ни ног нету, а они все равно живут и делают то, что могут делать. Но их возможности ограничены. И дальше Моше говорит, чтобы вы были не ограничены, чтобы вы как тело, как Израиль, могли двигаться и быть успешными. Помните, как у мушкетеров, у Д'Артаньяна был. Один за всех, а все за одного. То есть мы все вместе отвечаем один за всех, а все за одного. Откуда я это беру? Во-первых, он явно подчеркивает, Моше здесь, вот это единство, в котором мы все как один организм, в котором есть руки, ноги, почки и так далее. Шауль потом это дальше будет объяснять, по-моему, в Коринфянах, где он будет говорить, что голова, глаза, руки, ноги, это все единый организм, который невозможно сказать, что вот он самый важный и он самый главный. Я могу на сегодняшний день сказать, что все взаимозаменяемо, кроме одного сердца. Если нет сердца, организм умирает сразу. Вы помните, может быть, была война, в которой была огромная проблема. Народ погибает. Проигрывание. Что случилось? Люди обращаются к Господу, Господь говорит, так у вас заклятое встанет. И вот этот вот товарищ, который там, я не помню, какой-то он там ахатский импортный плащ взял, золотишко немножко прихватил. В общем, все, что было, как раз заклято. Мидраши говорят, что он и раньше брал. Но раньше как бы ему это с рук сходило. А теперь он жив, здоров, с ним ничего не происходит, а люди тысячами гибнут. Это что такое? Потом, когда через пророка уже все эти вещи выявляются, то дальше говорится о том, что пророк говорит, что вот у вас есть заклятое. А где? А бросьте жребий. Жребий бросили и подошли к палатке этого товарища. Нашли все это заклятое и так далее. Но люди-то гибли. Ну вот был такой пример. Почему Моше так переживает за все это? Казалось бы, смотрите, он говорит, ну, из-за вас я не вхожу в эту землю. Это мечта всей его жизни. Вот из-за вас не вхожу. И уже, коли я не вхожу, то трава там не расти с вами. Живите, как живите. Так и не переживает. Сердце его болит за Израиль. И глава Ницавим с этого и начинается. Если хотите быть успешными. Так вот смотрите, вот оно, все ваше общество. Вот старейшины, вот начальники колен Израилевых. А вот пришельцы, которые с вами, а вот дети ваши, а вот жены ваши. И причем пришельцы от самого высшего слоя до самого низшего слоя, от секущего дрова до черпающего воду. Все вы сегодня стоите, и все вы сегодня это слышите. И если вы хотите быть единым организмом, для чего вы в эту страну шли все? Для чего было столько жертв? Начиная от Авраама еще, это же план Божий, прийти туда, чтобы создать это государство, в котором все бы могли смотреть и видеть, как удивительно живут эти люди. Вплоть до тех, которые секут дрова и черпают воду, до самого низшего слоя. То есть самые низшие у вас будут жить лучше, чем в других странах эти живут цари и самые богачи. Вот цель. Тогда будут все приходить. Почему пришла царица Савская, допустим, к Шломо? Да потому что жили прекрасно. Любой президент, каким бы он ни был, это по нам только рисует, что вот он там карманы себе набивает и прочее. Может и набивает. Но любая цель любого президента, чтобы его народ жил хорошо. Вопрос другой, он не знает, как это сделать. И у него его и политическая ситуация, в которой он находится, он не всегда может сделать так, но все хотят, чтобы его государстве, куда бы он ни приехал, сказали бы, о, социальный уровень-то вон какой, экономическая ситуация-то вон какая. Основная ведь позиция сегодня, да, это страна, в которой есть мощная экономика. Ну, естественно, и военная. А вот если взять Россию, например, то она у нас по военным качествам, конечно же, одно из мощнейших государств, а по экономическим самое слабое. Поэтому так легко было разрушить. Помните, было два элитных государства после Второй мировой войны. США и Советский Союз. И те, и другие это были огромные монстры, которые нависали над всем земным шаром и которые задавали тон. Но одно из них тут же развалилось. Почему? Потому что экономика слабая. Развалили и дело с концом. И вообще разбили на... То есть Советский Союз, по крайней мере для меня, но это наша Родина. А когда мы сегодня говорим Молдавия, Украина, Казахстан, Киргизия, там и так далее, это уже какие-то отдельные республики. А для меня это все вот одно. Это моя Родина. Это была моя страна, в которой я перемещался, в которой все говорили на одном языке, и мы понимали друг друга. Может быть, немножко менталитет был азиатский, немножко такой, в России немножко другой, но мы все прекрасно понимали друг друга. На сегодняшний день все это рухнуло. И сегодня мы живем все в отдельных государствах, который был одним когда-то государством. Почему? Потому что экономика слабая была. Так вот, Моше говорит, чтобы вы имели успех во всем, слушайте глаза Господа Бога вашего. И тогда все будет хорошо. Но каждый из вас, помните, как у нас говорили, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Страна, в которой каждый понимал одно. Трохи для себя, а у государства денег много. 12 стих. Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, смотрите, не с вами, а с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе, как клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку, Якову. Не с вами только одними я поставляю все заветы сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня, то есть и о ваших детях, о вашем будущем поколении, я заключаю этот завет сегодня с вами. В 16 стих, ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. И вы видели мерзость их, и кумиров их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Зачем это вам все? И видели мерзости их, и кумиры их, и деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не мудит вами, между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога вашего, нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Это огромное поле, это огромная страна, в которой должен быть только чистые культурные посевы. 19 стих. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца своего». Ну, как многие говорят, помните, да? Бог в сердце у меня, и мне, собственно, ни Тора, ничего не нужна. Так вот, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Какого проклятия? То, что мы с вами прочитали». Так и я все равно буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить, вот как я считаю нужным, как мой опыт подсказывает, тут по произволу сердца моего. И пропадет такой, таким образом, сытый с голодным. По сути, это война. Вы понимаете, когда есть сытый и когда есть голодный. Сытый – это тот, который у голодного все забрал. Поэтому он голодный. Это во-первых. Потом, почему этот человек будет похваляться в сердце своем? Он же не будет в рупор говорить: «Вот, мне все равно ваши проклятия и прочее». Это все в тайне делается. Вот он как бы сделал что-то и говорит: «Да, все будет нормально, ерунда это все». Ничего тайного в этом мире нету. Все тайное всегда становится явным. Каждый раз, когда ты начинаешь оправдывать себя, когда ты решаешь вопросы с Господом, поступить, как Он говорит, или поступить по произволу сердца своего, ты должен понимать, что это приведет к тому, что пропадет таким образом сытый, то есть и богатый, и нищий, и голодный. То есть все равно, богатый ты, нищий, все равно в каком городе ты живешь, какими богатствами ты обладаешь, придет проклятию и все рухнет, независимо от того, вслух или это потихонечку. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и попадет, и падет на него все проклятие, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесного. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завеса, написанной всей книги. Итак, 19 стих. Есть человек, который живет среди нас, и он тайно делает какой-то грех. И мы этого не знаем. С таким человеком разбирается Бог. Он говорит, он отделяет его. Практически этот человек сам себя отделяет. И он его выделяет из этой среды. Помните, есть такое понятие? Застан. Лашон ара. Или еще что-то такое. Сразу застан. Это Господь отделяет его. Но иногда отделяют люди. А для чего люди? Почему сказали бы, ну вот, Господь должен? Нет. Если люди видят, и они молчат, когда этот грех находится рядом с ними, то это означает, что они становятся участниками этого греха, частью этого греха, и получают то, что должен получить человек, который тайно в сердце своем это. То есть мы все один единый организм. Если же это он делает тайно так, что мы никто не знаем, а только знает он и Бог, тогда Господь сам с ним разбирается. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится Господь, гнев его и ярость его на такого человека. 20 стих читаю. и падет на него все проклятия сего завета, написанное в книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израиля. Все равно он, богатый или нищий, сообразно со всеми проклятиями заветами, написаны в 28 главе или во всей Торе. 22 стих. «И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которые изнуряет ее Господь, сера и соль, пожарище, вся земля не засевается и не превращается она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома и Гоморры, Адмы и всего има, который не спроверг Господь в гневе своем, в ярости своем». То есть практически, смотрите, что говорится, национальная катастрофа. А мы с вами свидетели всего этого. Мне все время в глазах вот это вот, вот этот стих стоит, который написал Марк Твен, когда он проезжал по святой земле. Выжженная земля. И только бедуины ходят там маленькими-маленькими кучками. На этой земле ничего не растет. Земля потрескалась и полопалась. Где хозяева этой земли, которые шли из Египта в эту страну, которым Господь, Бог, говорил о том, что эта земля будет, в которой будет течь молоко и мед. Как все это получилось? И многие говорили, что случилось с этим народом? Почему он в таком поругании? Да потому что Господь отвернулся от них. Ничего подобного опять же. Бог ждет, когда народ вернется. И сам закрыл глаза то времени. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь, сера и соль, пожарище, вся земля, не засевает и не превращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома и Гоморры, Адмы и Севаима, которые не проверг Господь в гневе своем, в ярости своей. И скажут все народы, за что Господь так поступил с этой землей. Какая великая ярость гнева его. И убоятся. И скажут, за то, что они оставили его избранный народ. Они оставили завет Господа Бога отцов своих, который поставил с ними, как вывел их из земли египетской. И пошли, и стали служить иным богам, и поклонялись им, богам, которых они не знали, и он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в всей книге. И извергнул их Господь из земли их в гневе и ярости и великом негодовании, и поверг в другую землю. 29 стих. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова завета сего, закона сего. Итак, сокрытое принадлежит Господу нашему, а открытое принадлежит нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли. То есть есть вещи тайные, которые, может быть, мы не совсем понимаем. Этот вопрос решается в послании к римлянам, где говорится о том, что все ли те израильтяне, которые из Израиля, все тайное принадлежит Господу, все открытое принадлежит нам. И Бог о времени своем, пророкам своим, всегда открывает тайное, чтобы оно для нас было не тайным, а явным. И это очень важно. И так все тайное принадлежит Господу. То есть это то, что мы с вами говорили. Человек, который сокрылся, и все не знают, что он там что-то такое сделает, то с таким человеком разбирается Господь, как в случае вот с этой войной. Ведь пророк показал на него, и такие его оттуда и вытащили потом, и с ним разобрались. А все открытое, открытый любой грех, который мы видим, принадлежит нам, который мы и должны решать на этой земле. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за то, что открытое принадлежит нам, сокрытое принадлежит Тебе. Мы благодарны Тебе, что мы один единый организм, в котором мы все вместе отвечаем друг за друга. За все Тебе, Боже Святой, честь и слава. Дай нам мудрости, как нам встретить Твой праздник Рош ха-Шана, как войти в Твой трубный звук. Пусть это новое начало. И то, что сокрытое сегодня, и то, что открытое сегодня, пусть будет явным и понятным. Пусть придет это такое мощное откровение. Я молю Тебя, пусть с небес сходит это откровение о сегодняшнем времени, в котором мы находимся. И время это действительно очень важно. Благослови всех нас, Боже, в преддверии этого праздника. Дай нам подготовиться, Боже, к этому трудному зову. Во имя Ишуа Мессии, молитва самая. Знаете, хочу еще что сказать, что всякий раз, когда мы с надеждой и в ожидании приходим к назначенным датам и срокам, то начинают происходить чудеса. По крайней мере, это для нас чудеса. Многое просто мы не понимаем и не знаем. Но это происходит, когда мы приходим с надеждой. Пусть эта надежда высвободится сегодня в ваших сердцах. Осталось немножко, 2 дня до праздника Рош ха-Шана, когда зазвучит труба, чтобы каждый мог слышать живой звук шофара. Чтобы каждый мог слышать этот трубный звук, призывающий исполнять заповеди Божьи. Изменить свою жизнь. Принять это решение в разуме своем, в сердце своем. Изменить все желания свои и направить цель, если мы хотим быть успешными. Только на исполнение того. Только для того, чтобы создать эту приятную атмосферу и дать ему в его праздник великую радость. Он радуется, когда видит, что мы стремимся к нему. Он радуется, когда мы находимся в успехе. Он радуется, когда мы радуемся. И смотрит на нас, когда мы печали. Когда он видит, что мы не можем это потянуть, больше этого нет. Все сделано только для того, чтобы мы наконец делали это правильный выбор. Итак, будьте счастливы, радостные и красивые. Аминь.